Дорогие друзья, здравствуйте. В утреннем прямом эфире работает проект «Союз онлайн» в студии Марина Гранкина. В преддверии Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается сегодня, мои коллеги в интерактивной программе «Честное мнение» задали зрителям вопрос. Неужели экономические успехи СССР могут в сознании современных людей искупить и покрыть массовые репрессии, кровь и горе миллионов наших соотечественников? Вопрос этот не праздный. Все чаще можно услышать, что вот, мол, были перегибы на местах и были репрессии, но это было оправдано и вообще во благо страны. Говорят это порой молодые люди, от которых такого вообще не ожидаешь, даже православные христиане. Думается мне, что по этой логике обесценивания человеческих жизней можно и аборты оправдать, и эвтаназию, и другие злодеяния. Однако сейчас мы попытаемся, оставив в стороне духовно-нравственные вопросы, взглянуть на пресловутые успехи СССР с точки зрения человека, обладающего подлинной информацией. Запись выступления историка Андрея Анатольевича Борисюка была сделана нашей съемочной группой этим летом на конференции, посвященной памяти царственных страстотерпцев.
Индустриальные достижения страны в советское время поднимались на флаг пропаганды как символ могущества Советского Союза, как символ коммунистической идеологии, как символ победы социализма. При этом достижения страны до революции опровергались и фальсифицировались. Такой подход, такие мифы, которые были сочинены благодаря такому подходу, и тиражированы, и часть из них до сих пор, это пример потрясающего неуважения к истории собственной страны. Это вызов всей нашей истории, это большая проблема, которая сохраняется в том числе и до сегодня. Между тем, исторические факты однозначно свидетельствуют, что к 1917 году Россия входила в четверку мировых промышленных лидеров вместе с США, Англией, Германией. Россия занимала первое место в Европе по объемам добычи нефти, по протяженности железных дорог, по первое место в мире по военному бюджету. Нам принадлежит ряд грандиозных изобретений, начиная от первого в мире серийного бомбардировщика, заканчивая изобретением радио, проведением первой в мире телевизионной передачи данных. Список на самом деле огромный. Все эти вещи оказались забыты и искажались, а часть из них приписывалась, в общем-то, под последующему советскому режиму. Российская империя под руководством Николая II проводит стремительную индустриализацию, электрификацию, осваивает передовые технологии. Об этом говорят общие индексы промышленного производства, об этом говорят частные примеры отдельных отраслей промышленности. Например, возьмем такой пример, как выплавку стали. Советское развитие до 40-го года. Довольно большой показатель. Им удается обеспечить рост выплавки в 4,3 раза. Это четырехкратный рост, это очень здорово. Это поднималось на флаг советской пропаганды. Причем, что было до революции, не рассматривалось осознанно. Если мы посмотрим на цифры, они открыты, то мы увидим рост выплавки стали в 4,7 раза. Почти пятикратный рост против советского почти четырехкратного роста. Индустриализация дореволюционная имеет более высокие темпы развития. Вот это мы взяли металлургию. Допустим, возьмем добычу угля. В советское время достигнут пятикратный рост, но до революции 8,5 раз рост добычи угля. Машиностроение в советское время в 7 раз, до революции в 10 раз. И вот это та самая индустриализация, которая была проведена без насилия, без ГУЛАГа, без массовых репрессий, благодаря грамотным экономическим методам, которые нужно изучать и брать в пример. Мы рассмотрели вот конкретные отдельные отрасли. Можно посмотреть общие индексы, общие коэффициенты. За 13 лет с 1900 по 1913 год доля Российской империи в мировом промышленном хозяйстве растет с 13 до 13,8%, на 0,8%, почти на 1% за 13 лет. Что происходит в советское время? К 1940 году, более чем за 20 лет, показатель растет на 0,3%. То есть Российская империя шла к мировому лидерству намного более высокими и намного более быстрыми темпами, чем Советский Союз. И лагеря репрессий были здесь как раз отягчающим фактором. Ими пытаются оправдать развитие, но они мешали этому развитию. Как, в принципе, и коммунистическая идеология, которая как раз благодаря и подмене понятий, и ей пытались объяснить успех. Но на самом деле она виновна в поражении, она виновна в отставании. Так что исторические факты однозначно свидетельствуют, что Николай II – это промышленная мощь России. Николай II – это мировое лидерство, и Николай II – это индустриальная слава России. Существует такое представление, что Николай II просто продолжил то, что, например, было заложено при Александре III. Иногда кто-то говорит, что даже хуже. На самом деле при Николае II в развитие народного хозяйства страны внедряется ряд методов, новых, уникальных и неизученных. Например, при Александре III очень интенсивно развиваются частные коммерческие компании, которые допускаются в стратегически важные отрасли. У этого явления есть положительные стороны, так развивалось, например, в США по такой модели, но есть и негативные. Например, страна сталкивается с проблемой монополизации. Был полностью монополизирован нефтяной сектор. А при Николае II, ну как пример, там были ряд других проблем. Страна развивалась, это было хорошо, но были и проблемные моменты. При Николае II наблюдается развитие государственного сектора экономики. В важнейших направлениях промышленности появляются государственные предприятия. Особенно ярко эта модель раскрывается во второй половине его царствования. И ну, буквально в последние годы там очень яркие, колоритные примеры. Взять, например, 1916 год, когда начинается создание мощных государственных металлургических заводов. Когда готовится законопроект, принятый императором, ну, в смысле, утвержденный императором, о создании государственной нефтяной промышленности. То есть вот тот самый нефтяной сектор, который был фактически монополизирован частными компаниями при Александре III, сюда проникает государство как регулирующий механизм. Экономика при Николае II опирается в равной степени и на государственные предприятия, и на частные предприятия, таким образом обеспечивая как выгоды конкуренции, то есть быстрый рост этих отраслей, так и стабильность выполнения заказа. Сформируется уникальная модель экономическая, русская экономическая модель, которая до сих пор по недоразумению или по желанию наших разных соперников не изучается и в принципе отрицается как явление, покрытое огромным количеством мифов о разрухе, об отставании и подобным. Стремительная индустриализация и строительство дорог при Николае II способствуют резкому повышению уровня жизни населения. Россия занимает четвертое место в мире по объемам выработки электроэнергии. Как минимум четвертое. На самом деле показатели электроэнергии сопоставимы были с Англией. Четвертое или третье не ясно до конца, но возьмем самым критическим образом. Не менее чем четвертое место. Электрифицируется город, начинается электрификация деревни. Это меняет быт людей. Появляется в квартирах домов, появляется первая электрическая бытовая техника, электрические холодильники, электрические плиты. Благодаря строительству дорог в отдаленные регионы получается возможность быстрой оперативной доставки продуктов и медикаментов. Падает смертность, растет уровень жизни. На фоне этих успехов возникает вопрос, почему тогда случилась революция, если страна так стремительно развивалась, если уровень жизни рос? Этот вопрос важнейший, потому что он открывает, в принципе, понимание того, почему случаются революции, и как нам им противодействовать, как нам обеспечить стабильность общества. История показывает, что ключевую роль в революциях играют не промышленные достижения, не проблемы с уровнем жизни, а играют проблемы с идеологией. Это же показывает нам и 1917 год. Об этом абсолютно наглядно и конкретно говорит тот факт, что выбор 1917 года – это выбор между западноевропейским либерализмом и западноевропейским коммунизмом. Это оба западных течения, которые захватили умы наших людей, между которыми развернулась конкуренция, но своему историческому пути развития не остается места. Западная мечта, западные иллюзии вытесняют патриотизм. Происходит измена. В результате чего? Ни один из значимых общественных институтов не поддерживает законную власть, не поддерживает своего царя, когда его, подобно Юлию Цезарю, свергает собственное окружение. Возникает измена и предательство, которое влечет смуты, которое влечет гражданскую войну, настоящие голода, не иллюзии, не мифические, а рекордные в истории голода 20-х и 30-х годов, примеров которых никогда не было даже в древности у нас. Все это является последствием предательства и Родины, и Бога, национальных интересов. Сегодня фигура Николая II – это маяк, который показывает силу и мощь исторической России. Это тот самый маяк, который показывает, чего может достичь страна с опорой на исторический фундамент. Как вообще выглядит та страна, в которой сочетаются высокие ценности и высокие технологии, где одновременно строятся храмы, где создается авиация, где строятся монастыри и создается подводный флот, где вера, честь, благородство и отвага воспевались в веках. Фигура Николая II открывает нам это прошлое, но она открывает не только прошлое, но и будущее. Она показывает, как выглядит сверхдержава, основанная на христианских ценностях. Современная, прогрессивная и в то же время несущая высшие ценности веры, добра и справедливости. Нашу цивилизацию, великую русскую цивилизацию, пытались затмить скромными успехами индустриализации в советское время. Но даже в рамках рассмотрения узкого сегмента индустриализации Советский Союз проигрывает. Опыт империи бесценен и уникален. Он нуждается в новых и новых изучениях, внимательных, планомерных. Но в первую очередь он нуждается в открытых сердцах, открытых к пониманию сердцах русских людей.
Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Разительно отличается восприятие этой даты людьми светскими и религиозными. Если в секулярном сознании вполне органично звучит «не забудем, не простим», то человек верующий скорее скажет «будем помнить, чтобы не повторилось, будем молиться обо всех, кто стоял по обе стороны Красного Колеса». А то и вспомнит слова царя-стацитотерпца Николая II, которые запечатлела в своем письме великая княжна Ольга. Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Спасибо вам за внимание. Сегодня еще увидимся.